мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. И сегодня у нас в гостях министр сообщения Атис Швинка. Здравствуйте.
Лабден.
Партия прогрессивная. Наверное, может быть, это понадобится информация, поскольку у нас в последнее время с коалицией происходят некоторые волнения. Так бы я сказала. Хелену также поприветствую, которая будет переводить с латышского языка на русский. Сфера сообщений – это вообще громадно важная, как бы я сказала, сфера. Там столько всего важного. И Air Baltic, и Rail Baltic, и дороги, и железная дорога, и зеленый курс. Региональное сообщение подверглось жесточайшей критики со стороны оппозиции. И наши дороги тоже. Цифры у меня есть, я назову и попрошу потом господина Швинку все это прокомментировать. Начну, знаете, с какого вопроса. Смотрела заседание Сейма, и там несколько раз подчеркивался, господин Бришкинс это сказал, который ранее возглавлял это министерство. Он сказал, что оно самое обделенное министерство. Во-первых, он привел в пример, что доходы этого министерства будут падать, в основном из-за фондов ЕС. Если посмотреть график, то бюджетные расходы, они примерно одинаковые будут по годам, а вот европейские фонды уменьшатся, и в итоге весь бюджет будет уменьшаться. И он также сравнил по зарплатам, что у Министерства сообщений зарплаты у работников ниже, чем у Министерства финансов, на сколько-то процентов. Вы чувствуете, почему так? Почему Министерство сообщений, важнейшая вообще-то отрасль, она как будто где-то ее задвинули, так скажем по-русски?
Да, я начну с того, что действительно область сообщения в моем восприятии самое главное для ежедневной жизни людей, для мобильности. Просыпаясь, мы перемещаемся, неважно, на частном автомобиле, велосипеде, пешком или на общественном транспорте, это дороги, и мы понимаем, это на каждого из нас влияет, на каждого человека, на каждую компанию, на каждого туриста и гостя. И поэтому я всегда сравнивал отрасль сообщения с кровообращением, которое помогает всем остальным отраслям и безопасности, и обороне, экономике, социальной области и образованию. Мы знаем, система образования в регионах может существовать только если есть дороги.
И школьная система, в том числе по новой модели, тоже может существовать, так как нужно будет детей куда-то возить. Да. А почему к вам такое отношение? Вот вы чувствуете, как Министерство сообщений, давайте им дадим как-то поменьше. Или вот такая ситуация сейчас везде, и вы в том числе в общей корзине, когда надо сокращать расходы?
Знаете, я пришел из частного сектора, и я не привык к тому, что нужно жаловаться и ныть об этих вещах. В существующей ситуации есть факты. Дорожный фонд, который раньше был привязан к конкретному налогу. Если мы придерживаемся этого, то 767 миллионов вкладывается в дороги. Но сейчас 360 миллионов только вкладываются вместе с фондами. И это и самоуправление, и на содержание дорог, и по всей Латвии только 150 миллионов. Конечно же, это критически мало, нам денег не хватает. И этот пример идет дальше. Это касается и общественного транспорта. Мы видим поезд, региональный транспорт, базовые деньги, которые обозначены в бюджете, недостаточны. Но я, опять же, ищу решение, и мое решение быстро проводить цифровизацию, систему, основанную на данных, где мы посчитаем всех пассажиров, которые перемещаются на поездах, на региональном транспорте. И я договорился с самоуправлениями о том, что мы школьников тоже сосчитаем, чтобы знать, как школьники перемещаются, и в отдельных случаях, возможно, мы могли бы пойти навстречу, открыть рейсы в самоуправлениях, где может быть вот это перемещение жителей вместе вместе с детьми, и таким образом мы могли бы сэкономить средства. Это потребует какого-то времени. Сейчас у нас такая кассовая система, и мы по ней считаем перевозки, и, наверное, до конца она не точна, и было доказано, что на отдельных маршрутах, если поставить счетчики для пассажиров, то даже в три раза увеличивается количество пассажиров по сравнению с кассовой системой. Если, например, 5 тысяч в марте было на том рейсе, то в мае 10 тысяч уже, а летом 15 тысяч. И это означает, что мы должны, что, возможно, до конца не все было учтено, не все было сосчитано, что все-таки необходимы точные системы данных. Я не хочу смотреть, оглядываться назад, и вместе с самоуправлениями в этой отрасли нам нужно работать. И мы, также за железной дорогой. Мы знаем, насколько сложно с железной дорогой.
Давайте по порядку. По железной дороге очень интересно мне будет узнать. Ну вот тут же люди начали писать, конечно, про региональный транспорт, который вчера критиковали депутаты оппозиции чаще всего, но этот вопрос тоже звучал и на комиссии Сейма народохозяйственной. Именно про то, что со следующего года на 16% сокращается количество региональных маршрутов. Но насколько я поняла потом, что все-таки речь идет не о таком линейном сокращении, что мы берем вот и 16% режем, да, где-то будут убраны остановки, где-то что-то будет трансформировано, но именно об этом речь. Вот, например, Людмила пишет. Вопрос министру. Будет ли увеличено количество рейсов по маршруту Рига-Елгава-Рига? Утром переполнены электрички, в течение дня одна электричка в час, при том, что основная часть жителей этого региона работает в Риге, и количество автобусов тоже сократилось. Что нас ждет? Но Людмила спрашивает про конкретную, да, про Елгаву, но возможно, что вот вы можете как-то комплексно ответить на этот вопрос про региональные именно сообщения.
Я Ария Людмила.
Да, и отвечая Людмиле, могу сказать, что пассажирские поезда оцениваются, и люди с каждым годом используют их все больше и больше. И в этом году более 20 миллионов в Латвии будет общее число поездок. И это означает, что я, как министр, вижу, да, у нас есть проблема с подвижным составом. Нам нужно увеличивать количество рейсов. И одно – это количество поездов, которое необходимо, но другое – это Рижский вокзал, вы его видите, и нам нужно привести в порядок эти мощности, перроны, чтобы мы могли всех...
Но на следующий год не будет никакого, я понимаю, увеличения поездов. Это долгосрочный проект, это дорого, во-первых, это долго...
Нет, есть план, что в конце года с эстонскими коллегами мы обсудим Тарту-Рига. Рейс будет открыт, и этот же поезд вечером будет ехать в Даугавпилс, а утром возвращаться обратно в Ригу, чтобы опять поехать в Тарту и потом обратно. То есть на этом маршруте, в Видземском латгальском маршруте, мы получаем дополнительный рейс. Да, с 2029 года будут поезда БЭМУ, и они дадут, обеспечат такой огромный рывок в маршрутах железнодорожных. Мне сложно сказать по поводу Елгавского маршрута, но в отношении числа составов мы смотрим сейчас, где больше всего они необходимы и где мы можем дать людям рейсы. Но я согласен, что мне многие говорили, что поезда переполнены и хотелось бы больше. Мы ищем решение, где еще можно получить поезда, чтобы можно было обеспечить это. Но если говорить о региональном транспорте...
Вот вы сказали, вот как раз дополнительный вопрос.
Это нелинейно.
16, сейчас вы поясните, на что нелинейно. Но я так поняла проблематику так, что на некоторых маршрутах, которые сейчас датируются Министерством сообщения, то есть государством, да, например, автобус едет, и там один пассажир сидит. Но это невыгодно, понятно. И мы можем это закрыть, как-то пересмотреть. А что делать с этим одним пассажиром, которому надо вот куда-то попасть? Вот тоже вопрос такой простой, народный.
По поводу одного или двух человек В конце следующего года мы внедрим транспорт по требованию. Это будут дополнительные средства. Первые 5 лет из европейских денег, климатический фонд, и будет большой автопарк, и люди смогут позвонить диспетчеру или в приложении, подать заявку на поездку и попасть до ближайшего пункта мобильности или в место, куда необходимо, и таким образом будет пополнена сеть общественного транспорта, чтобы вот таких случаев, когда 1, 2, 3 человека, где не требуется большой автобус, чтобы мы могли дополнительно использовать транспортные единицы малого размера. Для этого мы не придумали ничего нового. И такая система существует, вот мы ее внедряем, она работает в Германии, во Франции, Швейцарии и Ирландии. И готова система планирования, готово приложение, и это то, что мы увидели и в различных регионах, и можно взять это и у Латвии, можно указать машины и места, где необходимы автопарки, где машины вот малонаселенных регионов.
Это недорого? Вы перечислили страны, где это работает, но это такие страны, у которых бюджетные возможности больше. Насчет Латвии, насколько это дорогой проект?
Этот проект с приобретением всех машин, системами IT и с внедрением диспетчерских пунктов, приложение 32 миллиона на 5 лет. И мы создаем и содержим. То есть мой план заключается в следующем. Мы сейчас не смотрим, заглядываем дальше 5 лет, но это нужно будет закладывать как дополнительный бюджет в будущем. И мы таким образом разгружаем сеть общественного транспорта и обеспечиваем мобильность этим людям. По поводу снижения 16%, я поясню. Это не ликвидация маршрутов. Мы смотрим, например, на интенсивность. Если по рабочим дням нужно чаще ездить, может быть, по выходным, по тому же маршруту можно реже ходить, и таким образом экономятся километры. Если мы посмотрим Рижский район, Перига, есть маршруты, которые пользуются большим спросом. Может ли ездить коммерческий транспорт или должен быть транспорт, дотируемый государством? Мы можем перенести на коммерческий транспорт, и транспорт сохраняется как коммерческий рейс. Если мы видим, что маршрут дублируется с поездом, мы понимаем, что поезд может это обеспечить, и мы можем эту мобильность из одного пункта в другой мы обеспечиваем поездом.
У вас есть общая такая карта, скажем, да, которая вот действительно показывает, как человек, неважно на чем, но он может как-то быстро добраться.
Да, это наша цель. И мы также рассматриваем самоуправление. Это не с 1 января. Самоуправление говорят, и мы смотрим, как в течение следующего года это будет происходить. Если мы видим, что есть проблемный маршрут, и у нас есть план его уменьшить, а самоуправление доказывает, что это невозможно по-другому реализовать, то мы пока оставляем, пока не найдем других способов, как обеспечить движение. То есть это не линейное действия в Excel, которое отнимает у людей вот эти средства. И одновременно следует понимать, что в рамках имеющегося бюджета у нас есть выделены средства на региональный транспорт, нужно найти решение, как его обеспечить. Это сложные решения, тяжелые, но мы ищем лучшие решения.
Вам много вопросов поступают, но, естественно, я думала, что будет вопрос про Rail Baltica. Конечно, они поступают. Пишет нам несколько человек, уже написали, чтобы министр ответил все-таки про Rail Baltic. Но давайте я все-таки спрошу про Air Baltic. Почему? Потому что, ну, вчера прошло заседание, ну, совет, по-моему, акционеров, и там были озвучены какие-то последние данные. Там интересно. Air Baltic отчиталась о прибыли 4 миллиона евро, но при этом несколько тезисов там было подчеркнуто, вот я даже себе их выписала. Первое, все-таки 4 миллиона евро – это лучше, чем минусы, которые были до этого. У компании остается отрицательный основной капитал. Это первый тезис. Второй – компания все-таки хочет выйти на биржу, но говорит, что не ранее середины 2026 года. Третий тезис – что компанию сейчас будет возглавлять новый человек, знающий, хороший. И собираются менять бизнес-стратегию. И четвертый, как мне кажется, наиболее важный пункт, вот дословно цитирую вам, это сказал Витальд Яковлев, что компании нужно обязательно привлечение капитала в размере 250-300 миллионов евро. Когда его спросили, как, то он сказал, это переговоры с действующими акционерами. Ну, мы знаем, кто действующий акционер, это государство. Или привлечение нового инвестора. Что вам об этом известно? В бюджете следующего года эти деньги не заложены. Это огромная сумма.
Я перенял сообщение весной. В марте я ознакомился со всеми результатами и с управлением, руководством того времени. Я был настроен очень критически, потому что действительно компания... Компания фактически ее вывели посреди зимы на середину озера, на тонкий лед с негативным основным капиталом, с очень дорогими облигациями и с плохими результатами за 2024 год. И обсудив с руководством, советом, я понял, что нужно резко, существенно менять направление работы AirBaltic, поэтому были изменены стратегические цели, и они устанавливают, что AirBaltic должен быть самодостаточной компанией, способной зарабатывать. И сейчас необходимо соблюдать строгий режим экономии, чтобы компания показала, что способна зарабатывать. Сейчас мы видим, во втором квартале была прибыль, в третьем квартале мы вчера узнали, прибыль есть. И мне кажется, что и акционеры, в данном случае это государство, жители Латвии, а также Люфтганса, мы можем им показать, что AirBaltic способен работать эффективно, экономно, с прибылью, и в этом случае цифры, которые вы упоминали, они верны, но важно показать тенденции или и показать, можем ли мы в такой тяжелой ситуации давать положительный рост. И сейчас руководство это показывает, и я не могу сказать, что работа завершена, работу необходимо продолжать, и цели необходимо достигать. И да, привлечение капитала действительно это задача оперативного руководства. И
государство готово этот капитал дать? Потому что рассматривается нынешний акционер.
Я думаю, господин Яковлев имел в виду владельцев этой государства и Люфтганса. И очень хорошая новость для компании, что летом Люфтганса зашло как акционер, как стратегический инвестор. И сейчас мы уже способны профессионально обсуждать государство латвийское вместе с Люфтгансой, как мы можем достигать своей цели. AirBaltic — это очень сильная авиакомпания в регионе, не только в Латвии.
И все-таки я повторю вопрос.
В Эстонии.
Если к вам через месяц ляжет письмо с просьбой, чтобы государство, как акционер, ну, Люфтганза, возможно, тоже, вложило там, ну, не 250 миллионов, 200 миллионов и Люфтганза 50, что вы ответите? Скажете, нет, ребята, зарабатывайте сами?
У компании есть задача быть самодостаточной и использовать различные методы для привлечения капитала, собственный капитал, денежные потоки в результате. И они должны доказать, что, как они делали Латвия в данной ситуации вместе с Люфтганзой, и любые решения, конечно же, будут обсуждаться на уровне совета, на уровне акционеров. И только тогда, когда все переговоры будут проведены, после этого будет предоставлена информация министру сообщений, который затем будет обращаться в кабинет, а кабинет примет решение идти в том или ином направлении. Я полностью доверяю профессиональной команде. Сейчас господин Хильден начинает 1 декабря практическую работу, и я с ним встречался, и у меня полная уверенность в его профессионализме, в его видении, как в каждом бизнесе никогда не бывает так, что есть только один вариант. Обычно есть несколько предлагаемых вариантов.
Вы можете сказать, потому что они написали, что будет меняться бизнес-стратегия. Да, вот что это значит? Вот мы сейчас Airbaltic все представляем, там летали, примерно понимаем, как это работает. В какую сторону?
Стратегические
цели и письмо об ожиданиях было изменено в мае или в июне, и там очень коротко устанавливается самодостаточность, эффективность и способность зарабатывать. И для достижения этого операционное руководство рассмотрит, каким образом можно достичь этих ожиданий акционеров и какие практические пути будут для этого использоваться. И поэтому Рига, как базовый аэропорт с соединениями, с маршрутами, которые могут зарабатывать, они остаются, и акционеры, латвийское государство и латвийские жители остаются.
Вот была попытка, я так понимаю, привлечь к сотрудничеству Литву и Эстонию. Эти попытки мы потеряли, мы закрыли эту тему, либо мы будем продолжать каким-то образом убеждать наших балтийских соседей, что вот одна какая-то панбалтийская авиакомпания – это хорошо для всех. Будем ли мы работать в направлении вот, привлечения, скажем, Эстонии и Литвы к сотрудничеству в сфере Airbaltic?
Эти переговоры не завершены, и поскольку для компании Airbaltic Балтия это домашний рынок, это не только Рига, но и Таллин, Вильнюс, Паланга. Конечно же, мы всегда будем говорить с партнерами, это совершенно логично. Никто не обещал, что такие переговоры будут простыми и быстрыми. И нужно учитывать и политическую ситуацию. В Эстонии был свой опыт с авиакомпанией, которая недавно обанкротилась, и у общества есть эти воспоминания. Конечно же, они высоко ценят Airbaltic, но переговоры продолжаются. Это может быть на уровне правительств или на уровне
на
аэропортов.
На вашем уровне тоже? И вы участвуете как-то в
них? Я очень хорошо знаком с министрами, и на уровне министров мы обсуждали. Но мы оставляем обычно на техническом уровне эти вопросы профессионалам. В советах они их обсуждают и докладывают министрам. И политики должны заниматься политической работой, а компания должна выполнять свою работу. Но главная новость для людей – никакие двери не закрыты, переговоры продолжаются. И нельзя сказать, что завтра же будут какие-то новые результаты, но они могут быть раньше или в результате IPO, или до его. Есть много разных окон, дверей, которые открыты со стороны Латвии для такого решения, чтобы литовская или эстонская сторона в любой форме могла бы участвовать.
Но вы верите в то, что это возможно в каком-то будущем? Либо это возможно, скажем, после IPO? Ну, логично совершенно. Они хотят посмотреть, как компания стартует на бирже, какой интерес инвесторов, и тогда только уже подключиться, возможно, потом.
Для нас важно дать возможность партнерам, с которыми мы летаем, которые занимают очень большой объем оборота аэропорта и в Таллине, и в Вильнюсе. И если у нас будут другие решения привлечь того или иного инвестора или IPO, то мы пойдем своим путем. Но в этом случае мы предлагали уже коллегам участвовать. Это уже их выбор, делать это или не делать. У нас свои планы, которые Airbaltic будет продвигать и достигать, каким образом привлекать частный капитал. Я уже говорил, в случае Airbaltic необходимо привлекать частный капитал IPO. Это только одна из возможностей, как это сделать. Это может быть и до IPO, это может
но
быть и другим.
Но вы понимаете, что это тяжело, вот, учитывая те финансовые показатели. Опять же, вот эти 4 миллиона евро, которые заработала компания вот за последнее сообщение. Но я так понимаю, что там вот эти деньги заработаны из-за разницы валютных курсов, опять же. Но есть еще ПАМА от Дарбиба. Это то, что основная работа, что приносит компании деньги от условно продажи билетов на конкретное кресло. И вот там нет вот этих успехов, да, разница валютных курсов компания как будто зарабатывает. Иногда она теряет. Но можно ли сказать, что это успешно, компания работает? Вот я не знаю. Вы как министр как оцениваете?
Я оцениваю, авиакомпания AirBaltic работает в условиях конкуренции, и меня радует, что Рига является сильным региональным аэропортом, где есть сильные авиакомпании. Это означает, что одновременно, что AirBaltic очень сильные конкуренты, и нужно предлагать услуги на соответствующем уровне качества и по соответствующей цене, и мы видим результат. Мы понимаем, что Рига не может быть не такая покупательская способность у жителей, как в Лондоне, Франкфурте и еще где-то. Поэтому, да, авиакомпании действительно сложно, но работая в условиях рынка, делается максимально возможное. Конечно же, мы хотим привлечь частный капитал, который дал бы и финансовые ресурсы, и компетенции, как лучше в конкурентной борьбе могла бы развиваться компания AirBaltic.
Либо как-то уговаривать Люфтханзу, чтобы оно увеличило свое присутствие. Там сейчас тоже непонятно, сколько принадлежит компании, потому что, я так поняла, это станет понятно тоже после IPO, сколько компаний принадлежит процентов в долях капитала. И как они сейчас могут принимать какие-то решения, например, об увеличении, ну, не знаю, там, основного капитала, если они даже не понимают, сколько им принадлежит сейчас процентов.
Перед процессом IPO строго оговаривается, каким образом участвует Люфтганза, и у Люфтганзы есть место и в Совете, поэтому у нас очень тесное сотрудничество, и мы очень высоко ценим компетенцию Люфтганзы, которые они уже с августа принесли, после того, как завершился этот процесс в участии
ну,
в компании.
Продолжают поступать вопросы, я смотрю, в основном по Rail Baltic. И спрашивают тут сразу несколько вопросов. И считает ли министр, что этот проект до сих пор нужен? Окупится ли? Сколько это сейчас стоит? И так далее, и так далее, и так далее. Очень много вопросов. Но тут я хотела бы начать с другого. Я хочу понять, что сейчас с этим проектом. Вот Rail Baltic, проект века. Но, я так понимаю, в этом году есть деньги для строительства каких-то первых 40 километров трассы. Но пока не происходит. Почему? Потому что сейчас все заняты перепроектировкой, перепроектировкой проекта. Во-первых, сколько это стоит и зачем это надо? Почему мы занимаемся перепроектировкой проекта сейчас?
Да, я, наверное, должен быть честен в отношении к людям и обществу и сказать, что, возможно, те дворцы мечты, которые были спроектированы много лет назад, это было неверное мнение о том, что будут неограниченные средства, и мы сможем рыть туннели через всю Ригу, и что будут огромные вокзалы, и будет Европа, которая это все оплатит. Этот год очень важен, исторически важен для проекта. Мы, так сказать, просыпаемся, и мы приземляемся, заземляемся и понимаем, что есть средства, которые у нас есть и будут из средств еврофондов, на которые мы сможем строить. И поэтому моя установка как министра, это основная трасса, это приоритет, и поэтому Ецева, Миса в сторону Литвы, дальше в сторону Даугавы, Саласпилса, это абсолютный приоритет, понять средства. И с имеющимися средствами фондами и софинансированием латвийского бюджета построить как можно больше. И здесь же и ответ по поводу оптимизации, каким образом мы можем оптимизировать и рационально хозяйственно строить трассу высокоскоростную. И здесь, чтобы строить, есть несколько частей. Первое, являемся ли и хотим ли мы быть частью Европы, хотим ли мы этого соединения с Европой и мобильности, хотим ли мы за 3 часа доезжать до Варшавы, и хотим ли мы соединение с Вильнюсом, с Каунасом, с Таллином. В Европе мы видим, что поезд — это удобный, быстрый элемент мобильности. И встречаясь как с коллегами европейскими, как с комиссаром, он очень лично это воспринимает. Он сказал, что он хочет каждую столицу, каждую метрополию Европы соединить быстрыми поездами. И здесь нам нужно решить, хотим ли мы остаться на краю Европы, или мы хотим быть частью Европы. И здесь очень серьезное восприятие этого вопроса. И вторая часть. Выгодно ли это Латвии? И сейчас 85% — это финансирование фондов. 15% дает государство. Если мы хотя бы математически посмотрим в виде налогов, мы понимаем, что латвийское государство получает, вкладывая в этот объект инфраструктуры, это НДС, и как только работают работники, это налоги на рабочую силу, и если мы, например, посмотрим на условный 1 миллиард, если его вложить в латвийскую экономику, это новые деньги, это деньги из Европейского Союза, и там как мультипликатор деньги увеличиваются многократно, потому что, получив зарплату, люди тратят эти деньги на продукты питания, на услуги, на все.
И мы понимаем, процентов есть, потому что я увидела в презентации 4,5 примерно миллионов расходов на как бы устройство, это, наверное, содержание, да, правильно перевести трассы. Но а 15% есть в бюджете следующего года вот те необходимые расходы софинансирования Латвии?
Как планирует Министерство финансов софинансирование фондов, это деньги, которые всегда резервируются. Любой проект, проекты жилья, это неприкасаемые деньги.
То есть они не в бюджете министерства?
Транспортные, они есть, но они всегда будут, и дискуссии об этом нет. 4,5 миллиона, это правда. И здесь имеется в виду и на управление, на команду министерства, на RB Rail и наши обязательства в отношении совместного предприятия. И мы понимаем, что этих денег не хватает, их недостаточно. Я, как министр, об этом говорил и на комиссии по бюджету, и на комиссии по народному хозяйству, и говорил с правительством, понимая бюджет этого года, где главное это, конечно же, безопасность, оборона, здоровье, образование и социальная поддержка людям. Все равно мы должны понимать, что такой, при таком большом проекте века нужны средства. И я услышал понимание со стороны депутатов, и я как министр неоднократно подчеркивал, что действительно здесь необходимо более ясное понимание и управлением проекта и бюджетных денег.
Я все-таки до конца не понимаю, откуда, почему в бюджете нет прямой цифры нашего соучастия в финансировании, потому что, когда сидел господин Ашераденс на вашем месте, я тоже спросила про это, и он так же сказал, как и вы, мы обязательно найдем. Но я так понимаю, что мы эти деньги найдем из каких-то средств для непредвиденных расходов, еще где-то, но они не заложены в бюджете следующего года. Правильно ли я понимаю?
Предусмотрено
в бюджете
совместный платеж. Более 200 миллионов в бюджете сообщений, они предусмотрены. Это совместный платеж к тем деньгам, которые выделяются фондами. Но вы правы, да, отдельные проекты мы видим в Риге, центральный вокзал, РИКС, соединение. Полгода назад еще там был огромный риск. Как мы завершим? Вообще завершим ли? И здесь мы нашли решение с помощью фондов Когезии, с различными механизмами поддержки, каким образом мы из платежей других европейских фондов можем добиться полного финансирования, чтобы завершить эти проекты. И мы уже первые увидим в течение следующего года.
А мы не отбираем эти деньги у того, кому они тоже нужны? Вот мы направляем это на вокзал. Да, я знаю, что эти деньги перераспределяются, но а те кто-то же не получит их? Может быть, там тоже важные цели?
Финансирование европейских фондов в значительной степени предусмотрено для транспорта. И планирую и для будущего периода эти фонды. Транспорт, конечно же, тоже составляет значительную часть этих средств. Да, нужно решать, куда мы вкладываем, в автодороги или в железную дорогу. Окружная дорога Рижская – это один из моих приоритетов. И я сейчас уже это установил в качестве приоритета, что необходимо найти финансирование, любые средства, как 2 плюс 2. Первое – это Балтезер Салласпилс. Нужно найти средства, потому что это очень загруженный участок дороги. И тоже очень важна безопасность дорожного движения. Поэтому здесь я вижу либо фонд военного военной мобильности, либо фонд Кагезии, либо ППП. Как будет направляться, мы будем смотреть, какие проекты достигли стадии высокой готовности. И я вижу часто, если проводить оценки этих проектов, чтобы это нужно делать еще до того, как есть деньги, чтобы можно было, когда придут деньги, сказать, да, мы можем завершить этот проект в течение года. И иногда людям, может быть, кажется, что мы начали проектировать дорогу, и кажется, что дорога сразу же и будет. Но, к сожалению, мы часто начинаем проектировать даже без денег, чтобы у нас была эта высокая готовность,
да,
чтобы при первой же возможности мы могли перенаправить деньги. И то же самое было и с историей с аэропортом и центральной станцией. Мы находились в состоянии высокой готовности, чтобы можно было реализовать, вкладывать эти деньги в народное хозяйство.
Я слышала, да, видела, кстати, во-первых, график, что у нас все-таки автомобильное сообщение – это 95% всего транспорта, и только вот чуть-чуть занимают железнодорожный транспорт и другой. И я видела такое предложение, может быть, по-моему, это было от Кулберга, господин Кулберг, который сказал, надо вообще эту трассу прекратить, заморозить, убрать, и все деньги, вот эти миллиарды вложить в это в дороге, наподобие как Кековская окружная дорога и так далее. Но это тут я даже, может быть, не призываю вас там как-то это комментировать, да, но главный вопрос, вот эта перепланировка, которая сейчас проходит, я понимаю, что она тоже стоит денег.
В двух частях хочу прокомментировать. Мне кажется, очень неправильно комментировать, что железная дорога в Латвии – это что-то такое, что нужно уничтожить. В Латвии исторически создана очень хорошая сеть сообщений для железной дороги. Вот для сравнения, в Латвии мы перевозим пассажиров более 20 миллионов. В Литве и в Эстонии вместе перевозят менее 16 миллионов. То есть мы в Латвии, благодаря успешному соединению, способны очень хорошо перевозить людей. Второе, мы понимаем, что большие грузы лучше перевозить железной дорогой. Вот возьмем, например, Гулбинский терминал. Неважно, что там деревоматериалы, зерно и так далее. Лучше везти не по дороге, а по железной дороге, потому что таким образом изнашиваются автомобильные дороги, требуют больше вложений.
Мы
таким
зависит,
образом
конечно,
и экономим.
Бизнес считает, что ему выгоднее, конечно.
Поэтому железная дорога – это историческая такая ценность Латвии, и необходимо ценить это, и нужно превращать его в эффективный экономический инструмент в общем транспорте.
Сколько стоит перепроектировка трассы сегодня Rail Baltic? Rail Baltic.
Сейчас мы над этим работаем.
Примерно.
Условно, но по разным этапам, вот на южном мы хотели бы рассмотреть
примерно
вот 10 миллионов, вот вы говорите, очень примерно, чтобы можно было перепроектировать. И я хотел бы видеть оптимизацию в объеме нескольких сотен миллионов.
Мы вкладываем эти деньги, мы надеемся, что мы сэкономим больше. Естественно.
Да, я бы хотел более 200 миллионов сэкономить.
Более 200, то есть нам это выгодно, да. 10 миллионов вкладываем, перепроектируем, экономим 200 миллионов. Понятно ли вам сегодня, сколько будет окончательная трасса стоить? Основная, мы не берем сейчас вокзал, для которого действительно нашлись деньги из фонда Кахези, а Памат-трасса основная.
У меня было поручение принести доклад в кабинет по поводу этого вопроса. Какова же эта сумма? И какой временной отрезок? И каковы источники? Где брать финансирование? Я работаю над этим вместе с министерствами, с бюро премьера, мы с премьер-министром это обсуждаем. И пока нет всех этих элементов точных, очень сложно назвать конкретную цифру. Ну, чтобы люди понимали, если мы быстрее строим, то цифра одна. Если мы затягиваем, то финансирование, процентные ставки, то есть это другая цифра. Если мы смотрим на финансирование, чтобы понять источники, это может быть финансирование из фондов, деньги из бюджета, может быть ППП. ППП, подключая сразу финансирование, удорожается, потому что это внебюджетная сделка, и вот этот платеж доступа в следующие годы суммарно выше. И пока все это, все эти элементы не посчитаны и не сложены, я не могу говорить. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы был конкретный доклад, чтобы правительство могло понять.
Ну, какие-то
и от... затем мы сможем рассказать и обществу.
От и до вы, конечно, сможете назвать, но если госконтроль смог в своем отчете посчитать какую-то цифру, там около 10 миллиардов было, потом ее сокращали, звучат разные цифры, и 6 миллиардов, и последнее, по-моему, я слышала, 5,5 миллиардов. Но ближе к куда мы идем? К какой цифре мы, скажем, ближе всего?
Предыдущий министр, господин Бришкинс, уже работал над этим вопросом, и тогда прозвучало 9,6 миллиардов, да, если я не ошибаюсь. Конечно же, такой суммы не будет, и Латвия не будет вкладывать таких денег в эту железную дорогу, в быстрые поезда, поэтому сумма должна быть гораздо меньше. Остальные суммы, которые вы назвали, конечно же, может быть одна или другая сумма, но моя задача, и даже в отношении этих сумм посмотреть, где можно уменьшить, оптимизировать, чтобы было абсолютно понятно, и чтобы была как можно меньшая эффективная сумма. И мы с министром финансов тоже смотрим стоимость километра, чтобы это можно было, чтобы это было сравнимо с Литвой и Эстонией. И видя расходы в Эстонии и в Литве за километр, мы тоже хотим, чтобы у нас были такие же расходы.
Ну, там было, у нас были представители этой трассы в Латвии. Они сказали, что у нас более сложная техническая составляющая для строительства. Как они объяснили эту разницу? Ну, я предлагаю вам сейчас на этом не заморачивается, но я так понимаю, дефицит от этой суммы, возьмем 5,5 миллиардов, чтобы так вот пока сумма будет уточнена, он составляет, ну, довольно большую цифру, когда мы пока не понимаем, откуда мы возьмем эти деньги, и надеемся только на бюджет Европейского Союза 2027 года.
Вы очень точно обрисовали сложность, потому что в моем докладе должна быть сумма, время и источники. И работая над этим, у общества должно быть ясное видение и понимание того, как мы сможем построить основную трассу. И я из частного сектора пришел, и я понимаю, что должны быть несколько элементов. Это различные деньги различных фондов европейских, деньги бюджета, ППП. Мы говорили
о... ППП, кстати, здесь я замечу, был какой-то промежуточный доклад по ситуации с Rail Baltic, но пока инвесторов, заинтересованных в ППП именно с Rail Baltic, нет.
Это
было
правда.
Не сейчас, это было вот какое-то время назад. Может быть, где-то несколько, ну, 7-8 месяцев был такой доклад.
Мы никогда не разрабатывали точного предложения с точными суммами и участком, где мы это бы предлагали. И видя, как мы профессионально сработали с Киеховской окружной дорогой, сейчас Балтийская окружная дорога, там есть очень точная формула, как приглашать 15 инвесторов. И в случае Баоской окружной дороги было более 60 инвесторов. Это первые деньги. Потом было более 10
что будет?
Инвесторов. И если профессионально управлять проектом и разработать точные предложения, то и инвесторы придут. Если какие-то есть приблизительные, спекулятивные, риторические предложения, готов ли кто-то, инвесторы никогда не отзовутся на такое.
Райл Балтика, вы такой очень короткий вопрос, буквально блиц. Вы верите, что в 30-м году мы сядем в поезд? Или все-таки надо как-то отодвинуть эти сроки?
Сейчас я и министр, который работает над ранее взятыми обязательствами. И я знаю, передо мной говорили о том, что трасса должна быть готова в 26-м году. Понимаю, что этого не будет. Срок был изменен. И поэтому было высказано намерение относительно 30-го года. Сейчас у меня нет другого мандата, кроме как работать над этим решением. Как максимально быстро направлять проект вперед, строительство основной трассы, чтобы можно было уложиться.
А мы заказали поезда для этой трассы, для основной?
Закупка подвижного состава над ним. Над этим тендером работают все три балтийские страны. Мы делаем это вместе с пассажир Вилтенс. Он представляет латвийскую сторону. Да, и мы заявились на тендер вместе с эстонскими коллегами для закупки подвижного состава.
Насколько я знаю, что средний срок вот такого заказа около 7 лет. Да? Вот примерно. Ну, не знаю, может быть, конечно, и быстрее сделают. То есть от скептиков я слышу, что мы просто даже не успеваем вот вовремя эти поезда получить, чтобы их поставить на рельсы, которые должны уже быть к 30-му году. Ну, не знаю, вот как получится, не получится эти поезда получить уже. Мы помним, как сагу с предыдущими поездами.
Да, я согласен. Закупка подвижного состава – это сложно, и наша индивидуальная закупка – это поезда БЭМУ, батарея, и мы подписываем, он завершился, и мы подписываем договор в ближайшее время, и срок 4 года, то есть они будут поставлены в 29-м году. Если говорить о тендере, которым руководит Эстония, и там участвует пассажир Вилсенс для Балтика. Я, может быть, не буду углубляться в детали, но сроки там, конечно, тоже есть.
У нас будет, будем надеяться, что Райл Балтика. При этом у нас есть железная дорога, для которой сейчас требуются дотации. 100 миллионов, 60, по-моему, да? 60.
64.
64 миллиона. Это расходы бюджета и две тяжелые артиллерии, две инфраструктуры. Но мы не настолько богаты, чтобы их содержать. У вас есть план, как это объединить, сократить? Может быть, железная дорога, вот ее предложили тут недавно гости разобрать вообще?
Очень точный вопрос. Общественный транспорт и инфраструктура во всем мире очень часто получают дотации. Один пример, как вы правильно упомянули, это дотации региональному транспорту, дотации инфраструктуре железнодорожной. 150 миллионов на Рига-Сатекс, на базу и даже еще больше на капитальные вложения. 150 миллионов – это только рижане. Они сделали выбор, хотим ли мы такой транспорт дотировать. И здесь это общее решение общества, выделять дотации или нет. На региональный транспорт, на железную дорогу, может быть, когда-то будет голосование, что нужны дотации Эрболтику. Это вот вопросы, как мы считаем, нужно ли нам только коммерческий транспорт, которым могут пользоваться только богатые, или нам необходим общественный транспорт, и есть у людей право на перемещение. Я все-таки за то, чтобы был общественный транспорт. Это право каждого на перемещение. Может быть, не для того человека, который не имеет возможности купить машину, но он так же, как и все остальные, хочет куда-то добраться.
Но в будущем все равно придется думать о том, как это все сделать эффективно, объединить в одну систему, интегрировать друг с другом. Ну, придется, потому что...
Это мы будем делать.
А когда? Уже после 30-го года.
Мы собираем данные по поводу поездов, городского транспорта, регионального транспорта, школьные автобусы. Объединяя эти данные, мы будем создавать единую транспортную систему, и будет единая цена на билеты.
Насколько сейчас латвийская железная дорога связана с грузами из России, вообще, скажем, с работой с Россией? Потому что я видела, господин Бутенса, который очень критиковал то, что у нас растут вот эти обороты с Россией, торговые обороты. Вот латвийская железная дорога. Исторически, конечно, она была создана для этих грузов.
Россия — это страна-агрессор, воюющая сейчас, и мы, как цивилизованное общество, европейское общество, понимаем, чтобы быстрее завершить войну, один из элементов, кроме военной помощи Украине, есть еще экономическая помощь и санкции. Это тот элемент, как оказать давление на Россию, чтобы завершить войну. Покупают и продают предприниматели. И нужно смотреть, не находятся ли товары под санкциями.
Нет, я про грузоперевозки конкретно.
Виноваты ли рельсы или асфальтовые дороги. Железная дорога не инициирует перевозки. Мы выполняем все санкции. Это мы очень строго
следим. Мы перевозим
следим.
Российские грузы через территорию Латвии.
В то же самое время и идут грузы с Центральной Азии, там очень строгий контроль.
Мы
Я сам был в Центральной
отказаться.
Азии. Это решение предпринимателей, но я могу сказать, если в Финляндии закрыта граница с Россией, единственное, что курсирует, это железная дорога через эту границу.
Спрашивает очень коротко, буквально полминутки. Господин министр, вы будете ли наводить порядок с безопасностью после того, как погибли девочки на переходе? Мне кажется, пишет наш слушатель, что это ваша тоже зона ответственности. Но если очень коротко.
Абсолютно. Это недопустимо, чтобы дети гибли. Здесь две вещи необходимо. Строгий учет и контроль за вот этими вот транспортными средствами должно быть и удостоверение водителя, и шлемы, и так далее. И я также распорядился улучшить вот эти переходы, переезды через железную дорогу, и мы это делаем. Сегодня в третьем чтении Сейм примет решение о более строгом контроле таких самокатов, велосипедов, и будут эти переезды, переходы. Я говорила об этом. Будет и интенсивность, и безопасность этих переходов. Это первое, что мы улучшим в самом
коротком. А диких животных тоже хотят еще такие, знаете, сетки. Я когда вот путешествовала, я тоже вижу во многих странах эти сетки, прямо сделаны, чтобы животные как-то не выбегали на дорогу.
Да, это безопасность движения, это часть безопасности движения.
У нас нет времени, я много не успела задать и про зеленые курсы, и про транспортную отрасль. Ну ничего, может быть, у нас будет еще возможность встретиться и как-то до Нового года. Министр сообщения Айтиш Швинка был у нас сегодня в гостях. Спасибо, что пришли, что отвечали на вопросы. Спасибо Хелене. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра подведем итоги недели вместе с двумя моими гостями. Подключайтесь в 12.10. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.